Братья и сестры, я приготовил такую тему, она называется «Пагубный грех огорчения». Нам много известно разных грехов, но хочу замечание такое сказать, что с грехом огорчения в христианстве плохо борются. Ну, это на мой взгляд, так кажется, что надо бы посильнее объявить в наших рядах этому греху огорчения, просто неприязнь, и убирать его из наших сердец, из наших рядов. Текст послания евреям, 12 глава, 14-15 стихи. Послание евреям, 12 глава, 14-15 стихи. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Я думаю, братья и сестры, толкования на выражение «горький корень» будет несколько. Но одно из них хотел сегодня взять для нашей беседы. «Горький корень огорчения». Вот данные два стиха говорят так. «Старайтесь иметь мир, а если не стараться сохранять мир, то на это место придет огорчение, и можно лишиться благодати Божией». Но в практической жизни оно так. Если вдруг возникло напряжение в взаимоотношениях между двумя или тремя, или группами, родствами бывает, иногда в церкви такое, группы какие-то, и нарушается мир, то на это место, если не приходит к умиротворению, то приходит огорчение. Церковь – это тело, которое состоит из многих членов. Так Писание нам говорит. У каждого члена свое место, свои задачи, но между собой должны быть в мире. И старайтесь иметь мир между собой, так написано. А вот данный текст предупреждает, если не мир, может возникнуть горький корень огорчения, который принесет вред, и еще им осквернятся многие. Вред, во-первых, себе, а осквернение другим. Несколько вопросов хотел осветить по этому поводу. Первый вопрос – откуда возникает огорчение? Откуда этот горький корень появляется? Ну, он же не на пустом месте. И в Писании я нашел несколько ответов. Один такой. Обычно огорчение возникает там, где задето наше достоинство. Братья и сестры, мы все имеем какую-то... Ну, честь носим в себе, какое-то достоинство. И если наше достоинство, нас оценили ниже, чем мы себя считаем достойными, то тут добрая почва для огорчения. Я приведу некоторые примеры, а вы постарайтесь ответить на вопрос, почему эти люди огорчились. Кстати, первым огорченным кто был? Помним? Каин, да, про него написано. И не кто-нибудь, а Бог ему задает этот вопрос. Каин, почему ты огорчился? Должен был Каин ответить на этот вопрос? Должен. Братья и сестры, а мы огорчаемся иногда? Бывает, да, бывает. Если честно сказать, наверное, нет среди нас ни детей, ни молодежи, ни взрослых, ни пожилых, которые бы когда-нибудь не имели огорчения на сердце. Так вот, ответить на вопрос, почему ты огорчился, Бог с Каина потребовал. Каин не объяснялся, не ответил. Но если бы у нас на этом бы закончилось, или мы бы сказали, ну, это только плохие люди огорчаются, тогда бы, может быть, было бы нам легче. Но если мы так читаем Писание, мы найдем, что огорчались не только плохие люди. Огорчался Моисей. Два раза за него написано. Это не говорит, что это хорошо. Первый раз написано так, Моисей весьма огорчился. При каком случае? Моисей был вождем народа. Теперь нашлись три человека, а с ними еще 250, которые сказали, полно, все святы. Почему ты себя выше ставишь с Аароном? Все общество, все это в числах 16 главе, 15 стихом написано. И написано, Моисей весьма огорчился. И что он делал в этом случае? Знаете, он пошел молиться, но молился так: «Господи, ты не принимай их приношений». В огорчении стал Богу рассказывать, как Бог должен действовать. Вот на это способно огорчение. Почему огорчился? Да, понятно, что восстали, задето достоинство как-то. А Псалом 105, 31 стих, второй раз упоминается случай, где Моисей тоже огорчился, там прямо написано. Это было, когда не было что пить народу, народ восстал на Моисея, стали несправедливо упрекать. И потом в этом псалме написано так: «Огорчили дух его, и он погрешил устами своими». А погрешил как? «Разве из этой скалы дать вам воду, непокорный?» Упрек. Друзья, каждый раз огорчение, оно ведет к плохому. Но почему достоинство задето? Причем мнимое достоинство. Не то, которое Бог, а как мы себя считаем. Я еще один пример приведу. Его и дети помнят. Есть такой пророк Иона. За него тоже написано: сильно огорчился. А помните, братья и сестры, по какому поводу? Бог пощадил Ниневию после проповеди Иониной. Постились, молились, каялись. Бог пощадил, помиловал. Иона был сильно раздражен и огорчен. Чем? Почему огорчился? Люди покаялись. А вот достоинство. Пророк, слово пророка, еще 40 дней Ниневия погибнет, оно не сбылось. Бог помиловал. Вот посчитал себя оскорбленным. Бог теперь еще дальше, он говорит, еще сильнее огорчился до смерти. Так вот, когда наше достоинство задевается, тут почва огорчаться. А написано, да смотрите, чтобы не возникло. Да, значит, нам надо бодрствовать. Еще зависть тоже порождает огорчение. Я вспомнил это место, книга Бытие, 30 глава, 1 стих, Зарахиль написано. Она увидела, что у Лии есть дети, а у нее нет детей. И она так разгневалась, и мужу говорит: «Дай мне детей, а нет, я сейчас умираю». Я не знаю, как она собралась умирать, но ультиматум вот такой. Ультиматум огорчения нету, да, и муж на нее там рассердился потом и все. Но зависть порождает огорчение. Если смотреть по другим местам, там, где мы находим зависть, там обязательно этот горький корень вторгается. Еще, это больше нам знакомо, где огорчение, то вот что. Гнев может перейти в огорчение. Дело в том, что Бог нас так устроил, что гнев – это непроизвольная реакция на неприятности, которые выражаются в чувствах. Ну, что-то нам неприятно, мы обязательно реагируем гневом. Но что говорит Писание, как оно учит? «Гневаясь, не согрешайте». Да? Вот вспыхнула там реакция, да? Закипела – не согрешай в этом чувстве. То есть успокойся, потом можешь что-то говорить или делать, а пока кипит, не делай, да, гневаясь, не согрешайте. Яков говорит так: гнев человеческий не творит правды Божией. Начнешь в гневе что-то делать, ну, как Моисей, например, или что-то, правды Божией не получится, хоть и он там, да. Потом, Ефесянам 4:26, там так написано: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Значит, чувства могут нас иногда обуревать за неприятности, но как долго? Ну, до захода солнца, да? Ну, так по-простому. До захода солнца. Не 12 ли часов во дне, Христос сказал, да? Должно улечься. Вот, а если не уляжется? Писание-то говорит: отложите гнев, в Колоссянам 3:8. А если не уляжется? А вот если не уляжется, то гнев этот перейдет в огорчение. Дело в том, что человек не способен долго сохранять эмоциональную такую возбужденность. Поэтому ему нужно или великодушно простить обидчику, или оно перейдет в огорчение, примет такую хроническую форму, такую. Вот пример. Саул прощающий и Саул огорченный. Когда Саула помазали в цари, уже принародно, то нашлись группа людей, которые говорили, Саулу ли спасать нас, царствовать над нами? Вы помните, как он отреагировал? Ведь его достоинство было задето. Царем поставлен, и все отказываются. А он, написано, делал вид, как будто не замечает. Потом случилось сражение с филистимлянами, выиграли это сражение, большая победа. Опять люди нашлись, которые говорят, где те люди, которые говорили Саулу ли царствовать над нами? Ведите их сюда, мы их казним. Саул как реагирует? Господь дал победу сегодня, сегодня никого не должно умерщвлять. Да? Это в царствах написано, в 10, в 11 главе, в 1 книге царств. Вот великодушно простил, потому что свое достоинство еще сохранял, как он Самуилу сказал, я из малейших колен, я наименьший. И вот сохранял так, Господь во внимание, в величии, все, огорчение не оседает, хотя задето достоинство. Но если читать 18 главу, там уже по-другому. Уже он себя почувствовал достойным. Теперь идут сражения с филистимлянами, тоже победа. Но большую часть в победу внес Давид. Теперь выходят женщины. Кто их научил так петь? Вы помните, да, ихнюю песню? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И вот он сильно огорчился. Достоинство задето. Ему только царство не достает. Ну, казалось бы, ну, справедливо же в данном случае, если разобрать ситуацию. 40 дней, Саул, ты же мог вступать в сражение, ты мог в единоборство вступить, все. Ты же ничего не сделал. Давид сделал, теперь пришел и сразу сделал. А когда сделал, ты почему-то огорчился. Так вот, перешло в огорчение у Саула. Но я что хочу сказать. Люди судят эмоции. Они хотят осудить состояние. Вот если гнев человек, да, раскричался там в гневе, ну, мамы, когда гневаются, бывает, не только крикнут еще, за ухо подергивают, бывает. Папы там по-своему гневаются. Это легко осуждается, да. Если на работе там начальник разгневался, наорал, тоже осуждают. И легко это судить, и каяться в этом легко. А вот если в огорчение пришло, то люди не только осуждают это, во всяком случае, сами, а даже считают себя жертвой, и это, мол, нормально. Огорчение не осуждает. А перед Богом гнев не столько грешен, как огорчение. Гнев Бог допускает до захождения солнца, но не делай поступков, за поступки кайся. А вот за огорчение можешь благодати Божией лишиться. Вот настолько ответственней. Бог осуждает огорчение и пытается каждый раз человека лечить. Но, к сожалению, не всегда люди хотят вылечиться от огорчения. Вот Каина, помните, да? Лечил Бог его от огорчения? Каин. Почему-то огорчился. Когда делаешь добро, не поднимаешь ли лица твоего? Грех у сердца лежит, господствуй над ним. Но Каин ничего не воспринял. Он пошел дальше в своем огорчении, и оно принесло свои плоды. Да? А вот Иону лечил Бог от огорчения? Давайте вспомним, да? Огорченный, раздраженный, а Бог растение послал. И вот оно растет, Иона теперь в тени, ему хорошо, а потом червячок, опять Бог послал червячка маленького, а он корешок подточил, растение засохло, и опять Иона на этом же огорчении споткнулся, говорит, до смерти огорчился. Я думаю, что Иона покаялся. Иначе бы у нас, наверное, не было этой книги пророка Ионы. Он просто это все теперь описал нам в пример, что не надо огорчаться, и на Бога не надо огорчаться. А до такого состояния доходит, у Ионы огорчение было прямое. Но везде же Бог. И в Ниневии Бог, и с растением Бог, и с червячком Бог. Значит, все-таки у него аж так. И, друзья, когда наше достоинство, мы себя так крепко оцениваем, то мы способны даже на Бога огорчаться. Но как бы ни было, пусть там Каина Авеля огорчался, Авель ведь ему ничего не сделал, ни на его поле, ни из его плодов не брал для жертвоприношения, а вот достоинство задел. Так мнимо ему казалось. Значит, откуда возникает огорчение, мы сказали, да? Из чувства гнева, это чаще всего, из зависти. Или когда наше достоинство чрезмерно обосновалась, наша самооценка завышена. Теперь здесь мы прочитали, чтобы не причинило какой-то вред. Я хочу тоже, чтобы мы посмотрели, какой вред причиняет огорчение. Братья и сестры, очень сильный. Огорчение приносит очень сильный вред. Автор этого послания даже так стоит. Смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы не получился какой-то вред. Он даже самый страшный вред вперед ставит. Можно лишиться благодати Божией. Но хочу больше сказать. Здесь, в данном стихе, названо корнем. А корень – это имеет значение, значит, живой, скрытый и приносит плод. Да? Там, где корень. Корень же всегда скрытный. Скрытно действует. Всегда растет и приносит плод. Так вот, огорчение, оно тоже такое. Оно всегда скрытное, там в сердце его человек носит. Лицо иногда блекнет, лицо блекнет и когда зуб болит. А вот огорчение, когда там, оно скрытно, но оно растет, разрастается и плоды приносит плохие. Ну, какие? Я некоторые хочу назвать плоды от огорчения. Вот недовольство. Это плод огорчения или нет? Да. Друзья, там, где огорчение, там всегда идет плод недовольства. Ропот, недовольство, потом озлобление. Это следующее уже. Озлобление. Еще один плод, другая ветвь такая, это самосожаление. Человек огорченный начинает себя жалеть. Это тоже плод горечи. И доходит до того, что дьявол получает место. Это самое уже крайнее. Или дотуда доходит. Человек, огорчившийся, доходит до того, что дьявол получает место. Так в Ефесянам там и написано. Гневаясь, не согрешайте и не давайте место дьяволу. А пример давайте прочитаем более подробно. Первая книга Царств, 18 глава. Здесь за Саула сказано. Мы прочитаем этот отрывок. Первое Царство, 18, 8 по 10. Ну, я с 7 прочитаю, чтобы было понятно. «И восклицали играющие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. Братья и сестры, проследили? Момент огорчения и до злого духа сколько времени прошло? А? На другой день, да? Значит, Писание нам говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. А он переспал, да? С гневом, с огорчением пошел спать, утром проснулся, продолжает и уже страшная опасность попала в его сердце. Да, напал злой дух от Бога. Друзья, вот в этом опасность, знаете, огорчение разрушает человека изнутри. Оно корень там внутри, и оно человека разрушает изнутри, если кто огорчился. Любое огорчение на ближнего, на семье ли там, или в церкви, все равно. Хоть из-за чего? Хоть у Ионы на Бога, хоть у Каина на брата праведника, хоть у Моисея там. Огорчение, если человек его не оставляет, разрушает человека изнутри. Во всяком случае, горечь отравляет всякую радость. Человека перестает вообще что-то радовать. Пример. Книга Исфирь, 5 глава. Был там такой описан человек Аман. Царь Артаксеркс его возвеличил, поставил его, ну, сразу после себя, выше всех князей, выше всего. Ну и так случилось, я надеюсь, вы помните историю, что царица Исфирь приготовила пир, позвала царя и позвала Амана. Пир прошел, Аман с пира идет домой. Когда он вышел из дворца, веселый, но когда он увидел Мардохея, исполнился гневом, воспылал гнев его, но написано, скрепился, пошел домой. Зовет жену, зовет друзей и начинает им показывать и рассказывать. Вот смотрите, я вот такой великий, я вот такой богатый, у меня 10 сыновей, у меня вот столько богатства, у меня величие, меня царь поставил сразу после себя, да и царица Есфирь никого, кроме меня, не позвала. Но всего этого для меня недовольно, пока я вижу этого иудеянина. Вот смотрите, он огорчен на Мардохея, и все. Ни богатство, ни слава, ни сыновья, ни жена его ничего не радует. И обрадовать невозможно, даже самым великим пиром. Друзья, и так оно в нашей жизни и есть. Если человек впустил в сердце огорчение, радовать этого человека никаким подарком не удастся. Его надо лечить от огорчения, а не подарками и не пирами. Да? Еще горечь содержит мысли человека в узах собственных амбиций. Или, ну, амбиции, может, не всем понятно, но в узах собственных обид. Человек не способен больше мыслить, или как-то расценивать обстановку трезво, он все будет с призмой на свои огорчения. Саул, например, он был огорчен на Давида. И что? Вот смотрите, хотел ли он Давида женить? Ставил ли он его тысяченачальником? У него каждый раз в корне стоит только одно – как бы нанести вред Давиду. Теперь женить, когда хотел, говорит, пусть она ему узами будет, дочь моя, когда станет его женой. Когда тысяченачальником, говорит, вот будет ходить на войну, может, там его убьют. Краеобрезание затребовал, то же самое. Так вот, смотрите, еще один пример в Новом Завете. 6 глава Евангелия от Марка. Пир у царя Ирода, день рождения. Жена, которая его любит, незаконная жена, Иродиада, почему-то на этом пиру даже не может присутствовать, ну, не знаю, или культура такая, или ее горечь настолько давит. Но когда дочь там сплясала на этом пиру, и царь ей говорит, проси, что хочешь, даже до полуцарства будет тебе, помните, да? Она идет к матери, говорит, что просить, и та без задержки. У нее сразу с уст срывается фраза «Голову Иоанна Крестителя на блюде». Вы можете себе представить, сколько она фантазировала в сердце своем, как отомстить Иоанну Крестителю? Там написано в этой главе, что она хотела бы его убить, да не могла. А тут предстал удобный день, удобный случай. Но у нее никаких задержек нету. Почему? У нее огорчение на Иоанна Крестителя. Он их обличил. Она так хотела этот грех. Теперь только какое-то упоминание, сразу про него. И сразу в плохом наклонении. Вот горечь содержит мысли человека в плену собственных обид. И выбраться человеку невозможно. Он должен от огорчения избавиться. Иначе мысленная способность пропадает. Еще горечь помрачает взгляд человека. Мы говорим, да, что огорчение человека изнутри разрушает. И сказали, что радость исчезает, мысли пленяются, взгляд человека тоже помрачается. Ну, за Каина, да, мы говорили, чего поникло лицо твое, Бытие 4 глава. Друзья, человек огорченный становится подозрительным. И настолько подозрительным, что надуманные обиды тоже кажутся настоящими. Надуманные обиды будут казаться настоящими у огорченного человека. Вот туда оно доходит. Потом говорит человек, а вот ты так вот сделал про меня, а ты вот так про меня думал, а ты вот так вот. А практически это огорчение. Человек так про него и не думал, и так и не хотел ничего, но его уже так обвиняют. А потому что огорчение. И не может человек уже трезво видеть и оценивать. Еще горечь склоняет сердце человека к ложному утешению. Ну, человек огорченный нуждается в утешении. Но ему хочется, чтобы кто-то его утешил. Бог такого человека утешать не может. Бог его должен огорчение забрать, тогда можно радовать. А если человек огорчение не отдает, значит, он ищет где-то на стороне. И знаете, куда это уходит? Ложное утешение. Начинает человек утешаться тем, что проявляет жалость к себе и обвиняет других. Себя начинает жалеть, над собой плакать, жалеть себя. Вот я такой жалкий, я такой обиженный, я такой бедному Ванюшке все камешки. Но это ложное утешение. И может дойти до такого состояния, что человек себя хорошо чувствует только тогда, когда над собою плачет, себя жалеет, а других обвиняет. И обвиняет несправедливо. За Саула видно это, например, 22 глава, 1 книга Царств. Он об этом говорит своим слугам. С 7 стиха читаю. «И сказал Саул слугам своим, окружающим его, послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иисеев поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня?» Брат, сестры, правду говорит? Вы все сговорились против меня. Да они не думали так. «И никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иисея, и никто из вас не пожалел обо мне». И не открыл мне, что сын мой возбудил против меня, раба моего, строить мне ковы. Что из этого правда? Сын мой возбудил Давида строить мне ковы. Правда это? Вот это огорченное сердце. Жалеет себя и обвиняет, ну как обвиняет, такие ну, несуразные горы обвинений, в которые никакой почвы под собой нету, но наводят. Наводят. Так вот, еще надо сказать, как разрушает изнутри, горечь сжигает много жизненных сил. Огорченный человек, он внутри сжигается настолько, что человеку становится трудно содержать себя и выполнять ежедневные свои обязанности. Себя не может уже содержать, сил нету. Притчи 18.14. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, огорчением пораженный дух, кто восстановит, кто поддержит, друзья, может дойти до так называемого нервного срыва. Огорчение разрушает человека изнутри. Есть люди, которые любят говорить о своем огорчении. Есть люди, которые его глубоко-глубоко прячут в сердце, сами себе не хотят признаться, что они огорчены. Но от этого положение не меняется. И тем плохо, и тем плохо. Может, это национальная особенность. Мне иногда говорят, ой, те, кто русские, у них все, что в сердце, то на языке. А те, кто немцы, они все там прячут, прячут. Ну, разницы нету. Если огорчение и у русских, и у немцев, это все равно будет только вредить. Пагубный грех. И вот я однажды зашел в магазин, знаете, там вывеска такая, ну, текст такой висит в магазине. Покупатель всегда прав. И вот иногда есть люди, и в церкви можно встретить, которые считают, огорченный всегда прав. Над ним надо поплакать, его надо пожалеть как-то. Но Писание не так говорит. Корень этот надо удалять. Огорчение разрушает человека изнутри. Еще в данном тексте написано, чтобы оно не осквернило ближних, да? Чтобы им не осквернились многие. Друзья, где огорчение оскверняет? Или как может осквернить находящихся рядом? Горечь делает человека конфликтным. Огорченный человек – это конфликтный человек. Хоть даже тот, который прячет глубоко огорчение. Прячет глубоко, сам про это не говорит, но он все равно конфликтный, потому что он подозрительный. Его раз огорчили, он теперь простить не может, другой раз. В конце концов, он такой непримирительный человек. Еще горечь побуждает других презирать. Ну, обидчика, во всяком случае, презирать. А это по Евангелию? Нет, конечно. Это убивает. И причем, знаете, Екклезиаста 7.7, там так написано, такая мысль содержится. Если человек начинает притеснять другого, то он становится глупым. Глупым. И вот огорчение поселилось, начинаешь презирать обидчика, этим становишься настолько глупым, что делаешь хуже, и даже, может быть, в несколько раз, чем сам обидчик. Еще хуже поступишь. Это, ну, духовный такой закон. И самое, может быть, страшное в осквернении от огорчения – это то, что горечь толкает человека на аморальные поступки. Человек огорченный, он внутри искушается делать страшные грехи. Один из них – это месть и измена. Дети, огорченные на родителей, бывают и убегают из дома. Или даже еще хуже, оставляют записку. «Пусть тебе будет так же плохо, как мне было плохо». Измену в супружеской жизни бывает, семейной. И еще разные вот такие вот аморальные дела от огорчения. Поэтому горечь – страшно пагубный грех, лишающий благодати Божией. Что хотелось бы сказать, друзья, нам в церквах приходится встречать, да? Есть кто огорчился на своих детей, есть кто огорчился на своих родителей. Как-то пришлось беседовать с одной женщиной. Ну, чувствую, огорчена сильно. Ну, побеседовали так, смогли немножко откопать переживания, все. Выяснилось, огорчена на своего отца. Отец 15 лет как умер. Огорчение-то живет, корень. И вот пока не смогла вот освободиться, такие трудности и трудности и трудности только переживала. Друзья, бывает так, что братья на сестер или сестры на братьев, или, ну, в церкви. Огорчение между собой. Бывает огорчение на пресвитера или на руководство, на совет церкви. И вот носят это огорчение. Кто-то говорит, а кто-то не говорит. Или два огорченных встретятся, там говорят. Но оно страшно пагубный грех. Если в этом оставаться, Писание нас предупреждает, вы можете лишиться благодати Божией. Поэтому дал бы нам Господь переходить в Новый год, избавившись от крупных и от мелких огорчений, будь то на друг на друга, или на соседей, или в родстве, или на тех, кто рядом, или на тех, кто далеко от нас. Давайте мы теперь еще остановимся на таком вопросе, как избавиться от огорчения. Или нам это неинтересно? Надо избавиться, ведь правда? Оказывается, не так-то легко. Не так легко. Вот посетит огорчение, и хочется избавиться. И знаете, это проблема. Психологи тоже учат, как избавляться от огорчения. Ну, знаете как? Нам будет даже, может быть, детям смешно. Они говорят так. Если ты огорчился, зайди в спальню, где тебя никто не видит, возьми подушку и побей ее. И посильнее. А потом выходи спокойно, продолжай жить. Ну, поможет это избавиться? Нет. Народная мудрость говорит по-другому немножко. Если ты огорчился, отвлекись. Ну, километр пробегись. Или сядь на машину, пусть она тебя увезет за город, а потом пешком иди домой. Ну, отвлекись. Избавься от огорчения. Я вспомнил, у меня был один знакомый, приходит ко мне. Что ты делал вчера, спрашиваю. Ой, я, говорит, на свою жену сильно огорчился. Я ушел за речку километров 5, а потом-то пришлось домой же идти. Пока шел, устал, и огорчение прошло. Но ненадолго, друзья, ненадолго это хватает. Это народная мудрость. Писание говорит об огорчении по-другому. Чтобы избавиться от огорчения, во-первых, нужно раскаяться за то, что огорчились. Друзья, огорчение – это грех, и за это надо каяться, что мы огорчение допустили в сердце. Знаете, огорчение, по сути, это протест, что тебя оценили ниже, чем ты это допускаешь. Вот, братья и сестры, это так. По сути, огорчение – это протест против того, что тебя ниже оценили, чем ты этого считаешь допустимым. Вот тут возникает огорчение. Почему малые дети редко огорчаются? Ну, потому что они сами себя маленькими считают. А почему большие часто? Потому что себя считают большими. Так вот, первое, надо бы раскаяться за то, что огорчение в сердце носили, допустили, это перед Богом надо покаяться. А второе, огорчение надо, чтобы избавиться, надо простить. Надо простить тому человеку, который нам нанес огорчение, или ту ситуацию, но все-таки надо простить. Если мы не будем прощать, огорчение нас разрушит изнутри, лишимся благодати Божией. Вот, братья и сестры, нам нужно понять, что на земле поводов для огорчения будет много, есть много, будет много. И пока мы на этой земле, они не кончатся, поводы для огорчения. Так Иисус Христос сказал Матфея, в 18 главе, а в Луки в 17 главе, невозможно не прийти соблазном. Невозможно, ибо надобно, чтобы пришли. Братья и сестры, чтобы нас научить не огорчаться, нас надо помещать в ситуации огорчительные. И там надо нам научиться не огорчаться. А с другой стороны, еще нам нужно понять, что огорчение – много будет от братьев или от верующих, или в церкви, поводов для огорчения, а надо прощать. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семижды 70 раз». Братья и сестры, о каком грехе брата здесь идет речь у Петра? Можно сказать, любой грех. Да? Писание так нам говорит. Петр не назвал именно такой или именно такой. Иногда мы говорим, ну вот все бы мог просить, но вот это никак. Здесь не названо, да? Причем сказан просто грех. Да? Христос так и говорит. Ты, Петр, говоришь согрешившему против меня? Да, я согласен. Брат, согрешивший против тебя, но прощать надо много раз. Не 7 раз, сколько ты там по великодушию своему, а намного раз больше. Причем эта вот цифра 7 умножить на 70, это взято из Бытия, когда в 4 главе там хотел отомстить и говорит, я отомщу 7 раз в 7-ро, то Бог через Иисуса Христа здесь так говорит, столько раз надо простить, сколько у тебя возникает огорчение или чувство горечи, сколько хочется раз сдачи дать, вот столько раз надо простить. Причем, еще на что хочется обратить внимание, Петр про кого спрашивает, про внешних или про внутренних прощать? Заметили, да? Брату моему. Ну, братья и сестры, кому легче простить? Брату в церкви или соседу вне церкви? А? Не хочется вслух отвечать, да? Не хочется вслух отвечать. Мы знаем, да, знаем это, что бывает брату труднее. Труднее простить. Петр говорит, ну до 7 ли раз. Христос ему так говорит, брату много раз. Так вот нам надо как раз, я про что хочу сказать, что поводов для огорчения в этой жизни много. И от братьев, сестер, много таких поводов, но не позволяет Писание огорчаться? Нет. Смотрите, вы можете лишиться благодати Божьей. И еще, чтобы не огорчаться, надо бы понять, что над всеми обстоятельствами все-таки стоит Бог. Случилось, что с братом там сложность какая-то, но над всеми обстоятельствами стоит Бог. Хорошо в этом примере Бытие 45 глава. Там описан Иосиф. Когда братья пришли и его, ну, состоялась встреча, узнали, Иосиф признался, помните, да? И он говорит, не вы меня сюда определили, но Бог. 3 раза в короткой речи своей, 3 раза он говорит, не вы, Бог. Итак, Бог меня послал вперед вас, чтобы сохранить вам жизнь. И когда уже даже потом и отец умер, братья пришли и сказали, отец там завещал, Иосиф плакал, потому что говорит, я боюсь Бога, не бойтесь, вы умышляли зло, но Бог обратил это в добро. Так вот, если мы видим за обстоятельствами Бога, а этому Иосифу тоже пришлось учиться, тогда огорчение не имеет почвы, этот корень не растет. А если мы начинаем видеть в обиде моей, ты виноват, ты Каин, ты Бог, ты Дафан Аверон, тогда будет огорчение. Так вот, давайте хоть немножко разберем, что значит простить. Что значит простить? Буквально недавно мне пришлось беседовать с одной душой. Она мне говорит, да я простила, и я не огорчена, но это трудно воспринимается, потому что как только за день больное место, сразу начинается возмущение. Ну, это же говорит о том, что там огорчение. Только за это опять. Так вот, мы сами себя, бывает, плохо понимаем, простили или не простили. Нам хочется быть прощающими, оно там сидит, огорчение. Друзья, я хочу осветить, что значит простить. Для того, чтобы лучше понять, мы прочитаем, как Христос объяснял, что значит простить. Значит, в этой главе Иисус продолжает. «Посему Царство Небесное», это 18 глава Матфея, с 23 стиха читаю. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Хочу, братья и сестры, обратить внимание, что снова речь идет о брате. Да? Простит брату согрешений его. Иногда читают эту притчу и говорят: ну, это речь о деньгах, и тут должники, взаимодавцы, и только на это переводят. Нет, начинается: до 7 раз должен прощать согрешения, и кончается, Христос говорит, брату простить согрешения. Огорчение – это не только вокруг денег. Огорчение бывает и вокруг взаимоотношений, и много-много разных причин для этого, и везде требуется простить. Так значит, что значит простить? Простить – это значит зачеркнуть причину, вызвавшую огорчение. Зачеркнуть причину. Да? Как тот долг простил ему, да? Зачеркнул. Так вот, наша задача, если мы прощаем, значит зачеркнуть грех брата, считать его как несогрешившим. Да? Первое. Второе. Что значит простить? Значит, прекратить быть взыскивающим, да? Долг простил ему и отпустил его. Так мы прочитали, да? Это значит простить, но это два самых легких. Я бы так сказал. Самое трудное – это третье. Простить – это значит восстановить взаимоотношения. Так мы там видим. Долг простил и отпустил, но когда тот повел себя неправильно, он его позвал опять как раба. Значит, отношения были-то восстановлены, но когда он вот повел себя недостойно, то был привлечен к ответственности. Так вот, друзья, зачеркнуть грех брата вроде согласны часто. Перестать взыскивать – тоже. Но вот восстановить взаимоотношения бывает так трудно. И тогда огорчение не проходит. В одной церкви один брат у другого попросил книгу почитать. Ну, тот ему дал, он почитал. Теперь ворачивать надо, а он ее затерял. Тот, который дал, говорит: «Слушай, ну ты книжку брал, верни, она мне нужна, единственная». «Ну, я ее потерял, нету». Ну, явно нерадостная ситуация. Ну ты поищи. Искал, искал, нашел. Нашел. Приходит, отдает, возьми. Ну ты прости меня, что я так неаккуратно. Это отвечает. Простить я прощаю, но больше я тебе книжек не дам. Простил? Друзья, простить – это значит отношения восстановить. Кстати, слово «простить» – это от какого слова? От русского слова «просто». Просто. Да? А когда просто, тогда как? Это значит без всяких условий, без всяких добавок. Да? Так вот, простил – значит все. Без фальши, без всякой, без всяких добавок, опять простые взаимоотношения. Простить, значит, вошел в простые взаимоотношения, братские взаимоотношения. Знаете, в наше время, я чуть по этой притче добавлю, бывают люди, хотят ее чисто толковать по финансовым, так сказать, проблемам, и говорят, ну, я у него занял, а он не имеет теперь права с меня и требовать. Он же брат, он должен простить. Но я хочу так сказать, если кто занял и не хочет отдавать, не хочет, не имеет желания отдавать, то это грех любостяжания. В эта притча учит, что надо отдавать. И тот пал к ногам и просил, умолял, потерпи, отдам. Но тот не захотел. А еще получается так, если кто-то требует, чтобы ему долг простили. В наше время и такие ситуации приходится встречать. Требуют. А ты обязан простить меня мой долг. То это уже еще больше грех. Это грех Антихриста. Требуют, чтобы простили, имеет только кто? Господь. Вот он имеет право требовать. Ты должен простить. И это Господь и учит нас. Он от нас, от всех требует. А человек человеку так предъявлять, я против тебя виноват, но ты так некрасиво, не должно быть, да? Так вот, что значит простить? Усвоили мы, друзья, да? Зачеркнуть причину, вызывающую огорчение, перестать быть этим взыскивающим и восстановить взаимоотношения, чтобы взаимоотношения были простыми. И возникает тогда вопрос – а где взять сил, чтобы простить и избавиться от огорчения? Как вы думаете, есть в Писании ответ на такой вопрос? Мы, когда изучаем Писание, и у нас возникает вопрос, нам надо всегда стараться найти в Писании подобную ситуацию, как она разрешалась в дни Иисуса Христа. И вот смотрите, Евангелие от Луки, 17 глава, подобная ситуация. Читаю с 3 стиха. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и в 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Братья и сестры, как вы поняли, апостолы видели себя великодушно прощающими или способными прощать великодушно? Они тоже не видели. Кстати, 3 стих, наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. У нас в русском языке теперь понятие такое, выговори – это, ну, объяви ему выговор, а в подлиннике там стоит такое слово, оно больше, знаете, такой смысл содержит. Если же согрешит против тебя брат твой, скажи ему так, чтобы он захотел покаяться. Вот он против меня согрешил, а я теперь должен с ним так поговорить, чтобы он расположился покаяться. Легко это? Просто это? Не совсем просто, да? И вот апостолы выслушали, да если еще раз 7 раз на дню, да с братом, а с одним и тем же это делать сложно, они просят, умножь нас веру. И это для нас урок, братья и сестры. Если мы хотим избавиться от огорчения, нам надо тоже принять этот урок. Во-первых, нам нужно понять, что без Божьей помощи невозможно избавиться от огорчения, невозможно простить. Нужна Божья помощь. Теперь, дальше Иисус Христос отвечает на их запрос. Господь сказал: «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали: смоковница сей, исторгнись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Значит, апостолы просят: умножь в нас веру. А что Господь им на это отвечает? Перестаньте высоко думать о себе. Он им говорит: и 7 раз на дню прощай, не огорчайся, прощай. Они говорят: Господи, веры не хватает. Господь им отвечает: перестаньте высоко думать о себе. Должен быть Иисус Христос в центре. Он Господин. Вот Ему служи, припоясавшись. Даже если он и благодарить тебя не будет пока, да? Он Господин Христос. И вот если у нас в центре внимания Иисус Христос, а мы невысоко думаем о себе, тогда у нас почвы для огорчения не будет. Братья и сестры, если мы себя оцениваем вот по такой мерке, мы рабы, ничего не стоящие, тогда другого можно ниже оценить, чем себя? А? Мы рабы, ничего не стоящие, тогда другой ниже не сможет быть оценен. Где возникает огорчение? Когда я себя оценил выше, чем меня оценили, а Христос говорит: сколько ты стоишь? Как учит нас себя оценивать? Мы рабы, ничего не стоящие. Вот здесь лекарство. Вот здесь рецепт против огорчения. Если себя оценить ничего не стоящим, а это действительно так, Бог нас из милости только спасает, тогда почвы для огорчения не будет. И что еще? Матфея 18:33. Он там говорит: не стоило ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? То есть нужно дорожить тем, что Бог нас простил. Человек, оценивающий свое прощение перед Богом, не способен огорчаться на ближнего. А вот забыть то, что Бог нам простил, это почва для того, чтобы другого душить за его обиду. Знаете, огорченный дорожит собой. Это правда. А Писание говорит, что в центре у нас должен быть кто? Иисус Христос. Припоясавшись, служи мне. Вот Он должен быть в центре. А если огорчение мы лелеем, друзья, это значит, точно мы дорожим собой. Впрочем, прощение ближнего нужно считать для себя обязательным. Вот мы прочитали в Матфея 18 главе, да? «Так поступит Отец мой, если вы от сердца не простите брату своему». А в молитву «Отче наш» помним, да? И там тоже много мыслей, принципов изложено. И один из них: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И только Господь закончил молитву, он сразу эту именно мысль подчеркнул. «Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам». То есть лишается благодати человек. Не простит вам. Друзья дорогие, поэтому пусть на сегодня нам останется так глубоко-глубоко в сердце, чтобы простить, чтобы избавиться от огорчения, нужно у Бога попросить милости, помощи, Иисуса Христа поставить в центр, себя оценить рабом ничего не стоящим, прощение ближнего считать обязательным и дорожить тем, что Бог нас помиловал. И тогда нам ничего не сможет повредить. В заключение хочу прочитать текст Римлянам, 8 глава. Она как раз говорит о том, что для огорчения у верующего нет никаких причин. Никаких причин. Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как благо». Братья и сестры, что подразумевает под собой слово «все»? Это все ситуации жизни. Какие бы ни случились с ближними, с дальними, с родственниками, в церкви или что бы ни случилось, все послужит ко благу, если в центре Господь, если ты Его любишь». С 33 стиха. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией?» И там перечисление, что ничего не может нас отлучить от любви Божией. Нет причин для огорчения. И если Господь все убрал, что нечем огорчаться, а человек все равно огорчается, вот поэтому и тогда такая участь ждет, лишившаяся благодати Божией. И вот Писание нас предупреждает, я еще раз прочитаю и помолимся, да? «Старайтесь иметь мир со всеми, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда». Кому? Тому, кто огорчился, да? Огорченный, сам понесешь вред, и чтобы им не осквернились многие. Сохрани нас, Бог, от огорчения. А если погорчались где-то, друзья, надо покаяться за это. Попросить прощения у Бога и простить, на кого имеем огорчение. Аминь. Помолимся.